Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Вторник, январь, день 16. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И сегодня мы будем обсуждать ЧП, которое произошло в школе в Перми. Там подростки 16 лет, насколько я понимаю, ворвались в школу. Все это происходило вчера. И начали ножами бить и учеников, и вот преподавательницу. 15 человек, ученики младших классов пострадали, учительница тоже пострадала, подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Очевидцы происшествия считают, что это было спланированное нападение, ну и многие факты об этом тоже говорят. Сегодня в студии социолог Алексей Рощин. Алексей Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И подростковый врач-психолог Ирина Соковня. Ирина Ильинична, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и для начала давайте определим позиции все-таки. Нужно ли усиливать меры, во-первых, меры безопасности какие-то в школах после того, что произошло? Ирина Ильинична, с вас начнем.
Ради бога. Меры безопасности нужно было усиливать значительно раньше. Вот. А сейчас, конечно, хватится, сейчас побегут по всем школам, сейчас всех поднимут на ноги, это абсолютно правильно. Меры должны быть усилены. Но у нас очень хорошо все планируется и не всегда хорошо выполняется. В школе был охранник. Охранник знает, что он не должен пропускать человека без, значит, соответствующего удостоверения, там либо магнитная карточка, либо ученический билет. В данной ситуации все началось с того, что охранник пропустил этого молодого человека, который в данной школе уже не учился. Я очень внимательно посмотрела все материалы, прежде чем к вам ехать. Там говорится так, что мальчик сказал, что он забыл пропуск. Допустим, охранник не знает всех учеников в лицо. Если ты не знаешь этого ученика в лицо, он пришел без пропуска, что ты обязан сделать? Пригласить классного руководителя или пригласить заместителя директора по воспитательной работе.
Этого не было сделано.
Этого не было сделано, и поэтому мальчик с психическими отклонениями, это написано тоже везде, прошел в учебное заведение, имея при себе холодное оружие.
Я просто напомню, что некоторые пишут о том, что он, возможно, употреблял наркотики еще.
Вы понимаете, в чем дело? Давайте вот относительно возможно и невозможно. Будет следствие, будет вынесен, значит, соответствующий вердикт.
Я понимаю.
Да, потому что, вы знаете, я очень давно занимаюсь подростками и довольно неплохо знаю юриспруденцию вот в этом направлении. И везде своя статья. Понимаете?
Я понимаю.
Вот. Да, меры должны быть усилены, я за это. Но есть и другое, нужно выполнять то, что уже написано.
Сейчас не выполняется.
Вот и я привела пример.
Понял. Алексей Валентинович, пожалуйста.
Ну, честно говоря, у меня позиция, можно сказать, совершенно другая. И вообще, у меня вот этот реактивный принцип, который господствует в нашей стране, вот последние, так сказать, многие уже годы, даже десятилетия, то есть что-то происходит, и все начинают что-то судорожно изменять. Вообще, кажется, совершенно негодным и странным в области именно, так сказать, управления огромной страной, где живет 140 лишних миллионов человек. На мой взгляд, надо не то, что, так сказать, усиливать меры безопасности, а и серьезно продумать и, возможно, отменить те меры безопасности, которые уже есть.
Да
поскольку, на мой взгляд, вот все, что имеется сейчас в плане так называемой охраны школы, это чистая профанация.
То есть охранников вообще убрать?
Охранников убрать, заборы этим убрать, может быть, которым все школы у нас обведены. Вспомним, собственно говоря, с чего началось, откуда пошла первая волна вот этой самой усиления безопасности. Это был ответ, как бы один из многих ответов на теракт в Беслане. И после того, как там захватили школу. И после этого по всей стране стали вот это строить эти самые заборы, стали водить охранников, подпускной режим и так далее. Что уже тогда виделось совершенно смешно.
Да, Алексей Валентинович, я сразу уточню, а как это поможет в борьбе вот с такими проявлениями агрессии, и как это поможет не проникнуть 16-летнему подростку с желанием убить кого-то в школу?
Так тут ведь самое главное, что все то, что называется мерами безопасности в наших в современных школах, это само по себе не является никакой помощью и защитой. Это чистая профанация для того, чтобы угодить, так сказать, людям, чтобы они просто перестали об этом думать.
Понял, Александр Сергеевич.
Ну, позвольте с вами не согласиться.
Да, пожалуйста.
Значит, заборы школ. Я не знаю, конечно, в какой школе учились вы. Может, вы в раю росли. Но я ходила в школу очень давно. И уже тогда школы были обнесены забором. У школы есть территория. И эта территория обносится забором. Забор на ночь, да, у забора есть ворота и калитка, и то, и другое на ночь должно запираться, особенно сейчас. Но вы понимаете, в чем дело? Вот мне ваша позиция кажется очень странной. Неужели хотя бы один родитель отпустит ребенка в школу, из которой ребенок вышел, и сразу под машину, до свидания, будь здоров?
В той школе, в которой я учился, я потому что если зашла речь...
Вы в Москве учились?
Да, в Москве я учился.
Так.
Если вечер вспоминаний начался, то...
Да, ради
там, сильно, там был заборчик. Этот заборчик был, во-первых, так сказать, примерно нам по пояс. И главное, что в школу было несколько входов через этот забор. То есть ее можно было зайти сзади, можно было зайти с, так сказать, с главного входа, можно было обойти с другой стороны. Сейчас вокруг всех школ выстроены вот эти самые, так сказать, большие, так сказать, решетки, через которые как бы не перелезть, которые, так сказать, препятствуют как бы проникновению. Хотя, опять-таки, если мы вспомним тот самый теракт, который послужил, собственно говоря, причиной, то там, как известно, 40 боевиков вооруженных захватили школу. И, конечно, понятно, что никакие заборы и никакие охранники, будь я там один-два, они все равно против именно такого
движения не... Давайте не будем быть кислым и
пресным. Я прошу все-таки, да, мы же говорим о том, что сейчас произошло, и, наверное, забор от такого подростка помочь может. Если вы считаете сегодняшние меры, которые существуют, недостаточно хорошими или вообще не работающими, или называете даже их профанацией, а какие меры предлагаете вы?
Вот, если говорить о мерах, именно препятствующих,
да,
так сказать, вот, проникновению детей с психическими отклонениями
в школу,
с ножами и также, так сказать, пьяных, может быть, в этих...
Давайте так, тех, кто не должен туда попасть, и если тех, это...
И кто представляет, допустим, да, для ребенка опасность?
Вот. Здесь вполне хватило бы, может, одного охранника, но который не стоит на входе и проверяет у всех, так сказать, там, документы, магнитные карточки и так далее, а который просто отслеживает людей, и если он видит, что идет человек с отклонениями, если идет человек,
а вы сказать, какой-то увидеть самый... человека с отклонениями. Я вот в метро езжу, и где понять?
Да, в том-то
и
дело, что, который может прийти на помощь, допустим, если действительно где-то случилась какая-то
драма. Понимаете, в каком-то смысле тогда вы с позицией Ирины Ильиничны согласны? То есть охранник-то нужен, только он работать должен. И об этом Ирина Ильинична говорит, что он не работает.
Работать должен не как цербер на входе, а как именно человек, который...
Может быть, ходить он должен в гражданке.
Можно не ходить в гражданке,
нет,
да.
Нет, но у них вполне приличная форма у охранников. Вы понимаете, в чем дело? В данной ситуации произошло нарушение служебного алгоритма. Этот человек нарушил свой служебный алгоритм. Он не должен был пропускать подростка, даже не задумываясь о том, хороший это мальчик, плохой это мальчик. Это могла быть девочка вообще с двумя бантами, замечательная, там, из третьего класса. Она сказала, что я забыла свой пропуск. Девочка никакая не террористка, ничего. Тем не менее, пригласите классного руководителя, который возьмет ребенка за руку и уведет. Вы понимаете, я всю жизнь работаю с детьми. Причем не с одним ребенком, а я занимаюсь групповой детской психологией. И я знаю, что такое детские лагеря, что такое детские дома и вообще там культурные учреждения, предназначенные для детей. Везде должна быть охрана. Вы посмотрите, вот у нас идут по телевизору программы замечательные совершенно с ребятишками, там самый умный, самый красивый, самый талантливый и так далее. Ребенка до сцены провожает охрана. И когда ребенок со сцены уходит, охрана его встречает. И правильно.
Ирина Ильинична, да. Я спрошу вас, вот по поводу охранника, который был, он абсолютно точно был, вы говорите, он нарушил регламент, он нарушил те правила, которые он должен был соблюдать. Но ведь часто охранники в школах и в таких учреждениях, это не самые физически сильные люди. И, допустим, приходит какой-то человек, который хочет совершить нечто злое, пытается пройти через охранника, охранник не разрешает ему, тот физически устраняет
охранника. А у охранника есть тревожная кнопка. На каждом столе охранника есть тревожная кнопка.
Успеет ли он добежать?
А что добежать? Вот вы знаете, как это устроено?
Расскажите, пожалуйста.
Значит, когда вы входите в школу, вот я ходила там за внуками своими, да? Вы входите в школу, и турникет.
Да.
Через турникет вы можете пройти, если у вас есть специальный пропуск, или если вы чиститесь в специальных списках и покажете документ, там, не знаю, паспорт или еще что-то, допустим, вас пригласил на собеседование классный руководитель. Он вас занес в список, вы показали паспорт, да, я вот такая-то, я занесена, меня ждет там Мария Ивановна, я к ней иду. Охранник нажимает кнопочку, как в метро.
Да, я понимаю. Да? Но говорят, если следить за тем, что пишут в СМИ, эти подростки, насколько я знаю, осознанно шли на смерть и даже договорились прямо-таки умереть в школе, убивая других людей. Предположим, заходит такой ребенок с отклонением, перепрыгивает через турникет, бьет ножом в горло
охранника. Так и было в предыдущем случае,
пожалуйста.
Когда в школе, в одной из московских школ, мальчик с ружьем пришел в школу, он начал с того, что он убил охранника.
Что же делать?
Как
обезопаситься? То есть вы предполагаете, что нужно соблюдать тот регламент, который был, но и он может не сработать. Что делать? Тревожная кнопка, не успел нажать, убивают охранника, и потом идет убивать людей. Не убивает охранника, охранник успевает нажать тревожную кнопку, для этого нужно несколько минут, чтобы приехали правоохранительные органы, за эти несколько минут убивают несколько людей.
По школе, когда нажимается тревожная кнопка, по школе раздается сигнал тревоги, классные руководители все должны быстро запереть классы. Вы понимаете, в чем дело? В школах же проводятся программы безопасности.
Да.
Все учителя проходят, во-первых, я хочу выразить глубокие соболезнования всем родителям, у которых пострадали дети, родственникам той замечательной учительницы, которая успела спасти все-таки несколько детей из
ограды. Настоящий герой, да.
И пожелать ей, скорейшего выздоровления. И я думаю, что администрация Пермского края примет, все меры для того, чтобы, в общем, жизнь и здоровье этой женщины дальше восстановились и были как можно лучше. Да. Это такой заворот. А теперь я возвращаюсь к вашему вопросу. Что сделать? Вы понимаете, в чем дело? Очень трудно ответить на вопрос, что делать, когда экстремальная ситуация вот такая? Очевидно, реагировать по ситуации. Значит, кто-то должен прибежать, кто-то должен схватить, кто-то должен вообще взять стул и дать стулом по башке тому, кто вошел.
Да, но тогда, получается, не работает наша система охраны, не работают наши заборы, тревожные кнопки.
Вы привели пример, почему охрана не работает. Очень много хороших охранников, серьезных, которые ребятишек любят, и ребят с ними здороваются и разговаривают.
Я понимаю, но насколько они готовы оказать сопротивление?
Это вопрос не к данному охраннику, а к тому охранному предприятию, которое...
Напрашивается идея, на самом деле,
спасибо, Алексей Валентинович,
что надо хотя оцепить школу автоматчиками и, так сказать, протянуть поверху...
Прочитаю вам. 92-й говорит, что же гости хочет, чтобы дети росли в условиях лагерной системы.
Давайте посмотрим это на это.
Вы понимаете, в чем дело? Вот тот 92-й, у него нет детей?
Я не знаю, спросите, есть ли у вас дети?
Есть ли у него дети, и ходят ли эти дети в детский сад или в школу?
Вы услышали вопрос, 92-й, если можно, напишите на смс-портал. Да.
Все это вопросы, это сказать, что называется ниже пояса. Потому что когда такое происходит, сразу же начинает вопрос, а у вас что, есть дети, или что вам не жалко
почему
детей?
Почему
или еще лучше вопрос по слезинку ребенка? И все, собственно говоря, полемика выиграна. Нет, давайте я все-таки расскажу.
Я молчу, я жду вас.
Я бы сказал так, что здесь все-таки надо... Во-первых, соблюдайте эффект масштаба, который всегда у нас в таких вопросах теряется. Надо все-таки иметь в виду, что мы с вами как бы не сидим в Перми и даже не живем в этом районе, а мы живем в государстве, где живет 145 миллионов человек, которое располагается там в 7, сколько там, в 10-часовых поясах, и в которой самые разные условия. У нас ситуация такая, что у нас отсутствует разделение властей, по сути дела, как по вертикали, так и по горизонтали. И получается, что на события такого районного все-таки масштаба, на самом деле, все время у нас реагирует исключительно федеральная власть, которая при этом принимает правила, ну, 15, для всей страны сразу.
15 пострадавших детей и учительницы.
Это очень серьезно, это я согласен.
Это федеральный масштаб.
Это федеральный масштаб, но тем не менее, все равно вводить при этом новые ограничения, по сути дела, я сказал, ограничения свобод для школьников всей страны на основании одного случая в одном городе, на мой взгляд, это совершенно неправомерно.
Хочу спросить, а чем, собственно, ограничивается свобода школьников?
А я скажу, вот, да. На самом деле, мне кажется, ситуация с этими охранниками, собственно говоря, давно уже как бы повторяет в миниатюре ситуацию, которая была с Советским Союзом. Вы помните тоже, у нас когда был Советский Союз, тоже считалось, было очень много рассказов про госграницу, которая на замке, про Карацуб, который, так сказать, сдерживает постоянно лезущих в страну шпионов. Тогда как внутри страны, на самом деле, все рано или поздно понимали, что основная как раз задача этой самой госграницы на замке, это не столько борьба с шпионами, которые чаще пролетали просто в аэропорт, так сказать, по визе, а сколько потребность держать само население внутри этой страны. То же самое сейчас со школами.
Сказать, усиление безопасности в школах, это...
Это на самом деле превращение школы в такую, как бы, может быть, хорошую, но аналог дневной тюрьмы для детей.
Понимаете, в чем дело? Когда есть какое-то преступление, а делать из школы лагеря это преступление, должен быть мотив. Вот любой юрист вам всегда скажет, а где мотив? Какой мотив превратить
мотив,
школу в тюрьму?
Как бы это считается, и многие родители с ним согласятся, что это хорошо, пусть дети сидят в школе, пусть они там будут под присмотром, пусть они не болтаются по улицам, а пусть они всегда вот, и пусть за них отвечает в это время эта самая школа.
А за них в это время школа и отвечает
по многих
закону.
Школах, во многих школах, вот даже и с моим ребенком было так, там же есть так, что этот самый охранник, он же не только так как бы блюдет на вход, он же блюдет на выход.
Обязательно.
И во многих школах, например, он просто в учебное время он не выпустит ученика из школы.
Очень
зачастую,
хорошо.
Если он, так сказать, не принесет пропуск. А пропуск, как правило, записка от классного руководителя. Прошу такого-то, отпустите меня, так сказать, на волю.
А зачем же его отпускать, если родители его передают в школу, там школа несет за него
да,
ответственность?
Да, и таким образом, то есть, и получается, мы таких детей в итоге и воспитываем.
Каких-то? Я никак не пойму.
Детей, которые ощущают себя постоянно в ситуации вот этого внешнего давления.
Так это же дети, они всегда
ограничения свободы.
Я понял. Ирина Ильинична, вот смотрите, Алексей Валентинович беспокоится об ограничении свобод детей. Может быть, действительно, мы в таком плане воспитываем каких-то странных людей, которые будут постоянно чувствовать давление, если уж сильно их охранять?
Во-первых, психика ребенка пластична. Ребенок принимает...
это печально.
Подождите. Да что вы говорите? Ай-яй-яй. Но я сейчас вам отвечу на этот вопрос тоже. Я вас не перебивала, теперь вы меня. Значит, ребенок принимает все условия игры, которые ему предлагает в данный момент его окружающее его сообщество взрослое, да? Он не самостоятелен. Поэтому не может быть излишней безопасность ребенка. Безопасность. Разные вещи. Во-первых, я еще хочу сказать, еще никто ничего не объявил. Почему сразу говорить о тюрьме, о железной проволоке, еще ток пропустим и собак на веревочке выпустим? Еще никакие меры не были оглашены. Может быть, меры будут совершенно нормальные. Вы знаете, вот это вот представление, волюнтаристское, я бы так сказала, представление о свободе, свое собственное, сформированное, значит, либо под давлением кого-то, либо в результате собственных измышлений, оно не всегда хорошо для всех. Вы приняли эту концепцию свободы, живете с ней, очень хорошо, но она не всем подходит, особенно в сегодняшних
Ирина
условиях.
Ирина Ильинична, а ведь кому-то она подходит, и, например, вот Алексей Валентинович воспитывает своих детей в ключе свободным, он хотел бы, чтобы меньше было заборов, и я, наверное, предполагаю, что есть и другие родители, их, наверное, большой процент, которые тоже не хотят ни заборов, ни лишних проверок, ни попыток создать из школы лагерь, как говорит Алексей Валентинович.
Вы знаете, я очень много общаюсь с родителями, я ни разу не видела, мне не приходилось сталкиваться с родителями, которые говорили бы, что я не хочу, чтобы мой ребенок был охраняем.
Евгений, 28 лет, ему говорит, у меня двое детей, забор и пропускную систему одобряю, и охрану, которая должна быть физически подготовлена, сейчас время другое, нежели 15-20 лет назад. Это вот Евгений, он с вами, например, согласен, а есть люди, которые пишут совершенно обратное, говорят, ну так давайте тогда, исходя из этой логики, просто передадим школы под управление ФСИН, и они будут уже там организовывать работу.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Кокетство крайностями, оно свойственно людям, которые звонят на радио и хотят пообщаться вот таким образом. Я не считаю подобные высказывания искренними.
Понял, спасибо. Ну, Алексей Валентинович.
Тут, во-первых, я хочу напомнить, раз уж у нас пошел такой серьезный разговор, известное высказывание Франклина на эту тему, о том, что тот, кто готов пожертвовать свободой ради безопасности, тот не заслуживает ни того, ни другого.
И в конечном итоге не имел в виду детей.
И в конечном счете теряет и то, и другое. Это во-первых. А во-вторых, если говорить о как бы таких больших следствиях, логических, а именно из этой ситуации, которая существует уже давно, на самом деле, эта безопасность-то она у нас только усиливается непрерывно. А в частности,
так это, у нас и опасности возрастают.
Это приводит к тому, что все больше школьников, которые, псих которых пластично, они воспринимают именно свою школу как тюрьму и радуются тому, что когда им удается так или иначе от нее освободиться. На самом деле это достаточно распространенное
это
представление.
Это интересно. Да. Я вспоминаю свои ощущения от школы, и если вот как вы и сказали, Ирина Ильинична, психика пластична ребенка, то в подростковом возрасте, насколько она пластична, вот для меня лично вопрос, вы мне объясните, как врач-психолог, подростковый причем, да? Мне кажется, где-то в 15 лет все начинает раньше даже, да, сильно раздражать, и тебе уже не нравится этот постоянный контроль со всех сторон, и принимать правила игры не хочется.
Это называется юношеский максимализм, да. Он всегда был, всегда будет. Если вы возьмете школу средневековья, средневековый школяр тоже был недоволен, что он должен носить в кармане, значит, из холста чернильницу.
Так вот и мы сейчас ведь всех детей.
Но вы понимаете, в чем дело? Мы не можем пойти на поводу у подросткового «хочу» и «не хочу», рисковать им, рисковать теми, кто... Вот, пожалуйста, вам пример. Вот вам пример, значит, абсолютно чистой воды. Террористический акт совершили два подростка. Да, один из них там может быть психически нездоров, там туда-сюда. Они к этому готовились, это сознательно, это продумано, они понесут наказание, значит, соответствующим статьям и так далее. Кто, они что, напали на своих сверстников? Нет, они понимали, что если они попытаются напасть на своих сверстников, то там найдутся Петя, Ваня и Сережа, которые так дадут ногой в зубы, что от них ничего не останется.
Я понимаю.
Они пошли на слабого. И вот эта вот безнаказанность, вот это ощущение, что я точно знаю, за них никто не заступится, оно есть, оно присутствует.
То есть усиление безопасности в школах в первую очередь направлено на тех, кто в этой безопасности больше нуждается.
Больше нуждается, конечно.
На детей младшего возраста.
Конечно, нет, не только на детей младшего возраста. В этой безопасности, например, нуждаются все. Да. Но если выстраиваете иерархию, то прежде всего маленькие, а дальше идут просто девочки.
И создается удушающая атмосфера.
Ой,
в обществе.
Ой, да ну какая она там удушающая, боже мой. Да скажите, когда кто в 14, 15, 16 лет любил свою школу до потери пульса?
Никто.
Да никто и никогда.
Во все времена. Вот спрашиваю, а вы любили школу в 15 лет?
Да меня выгнали из школы с 9 класса за плохое поведение.
17.30, сейчас новости, после этого продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Программа «Своя правда». В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Сегодня у меня в гостях Алексей Рощин, социолог, и Ирина Соковня, подростковый врач-психолог. И мы обсуждаем ЧП в Перми. Вопрос программы в целом звучит так. Считаете ли вы, что после ЧП в Перми в России надо усилить меры безопасности в школах, чтобы предотвратить аналогичные случаи? И, соответственно, в конце программы мы проведем по этому поводу голосование. Мы поговорили немного о безопасности и взглядах наших гостей на то, как нужно организовать безопасность в школе, усиливать ее или, наоборот, как-то больше либеральности снять, добавить, да. Снять эту безопасность. Вот Алексей Рощин считает, что нужно снимать безопасность излишнюю, на его взгляд, а Ирина Соковня считает иначе, говорит, что нужно, чтобы было безопасно, больше проверок и так далее, как я это понял. Сейчас я хотел бы спросить вас, Ирина Ильинична, именно как врача-психолога. Ну вот сегодня я видел оценку министра образования Российской Федерации Ольги Васильевой. Она говорит, что одно дело было расти 15-20 лет назад, а другое дело сейчас. Я бы хотел спросить про детей. Когда мы их пытаемся оградить, детей, от какого-то внешнего влияния, только лишь усилением безопасности, сработает ли это? Все-таки сейчас мир другой, и дети формируются в рамках того же самого открытого интернета.
Конечно, безусловно. Я абсолютно согласна с Васильевой, но я думаю, что вряд ли найдется человек, который не согласится с ней. Каждый подросток растет. Ну, естественно, мы говорим не о детях, которым там 5-7 лет, да, о них нужно говорить, но в другом ключе. Нас сейчас интересуют подростки. Что такое подросток? Это просто вообще это граната в руках, не знаю, макаки. Да? Ну. Он может взорваться в любой момент. Подросток непредсказуем.
Да. И он тут начинаются эти синие киты, группы какие-то.
Ну, слава богу, синего кита прикрыли, уже его нету. Вот. Но вы понимаете, в чем дело? Нет более опасного возраста в жизни человека и более тяжелого возраста, чем возраст от 13 до 17 лет. Это период, ну, во-первых, период гормональной перестройки. Не надо, почему-то у нас все время, я врач, я понимаю, что вот это так вот неприятно говорить о человеке. Человек всегда в костюме, в платье, в туфельках, но человек под костюмом и без туфелек, он голый.
Да.
Вот, и когда мы говорим о подростке, нужно исходить еще из того, что это котел кипящих гормонов.
Да.
Учителя очень часто не хотят это учитывать. И вот здесь я, пожалуй, соглашусь с Алексеем Валентиновичем, что здесь начинается давление, здесь начинается ограничение свободы, но не свободы там передвижения по коридорам школы, а свободы выражения мыслей. Если бы нашим подросткам давали возможность выговариваться, высказываться в пределах класса, давали возможность проводить дискуссии, а не просто готовили их к ОГЭ и ЕГЭ, то, наверное, было бы гораздо меньше неприятностей.
Понял. Алексей Валентинович, вспоминаю свою школу и вспоминаю те меры безопасности, которые принимались в нашей школе. Я в школе еще учился после теракта в Беслане, который вы упоминали сегодня. Могу сказать так. Вот как раз заборы, проверки, охрана, вторая обувь меня не смущали. Меня всегда смущало отсутствие идеологической свободы, если можно так сказать. Когда ты не можешь высказать свою мысль, и об этом говорит Ирина Ильинична. И любое инакомыслие, в принципе, карается. И, на мой взгляд, вот в этом плане как раз наша школа сейчас не изменилась. А во времена открытого интернета, я еще раз подчеркну, когда ребенок может найти все, что угодно, абсолютно, весь мир перед ним открыт, учитель становится окончательно неубедителен в своих попытках давить авторитетом. Вот что с этим делать?
Я бы еще сказал, я бы тут еще, на самом деле, не согласился бы с нашим министром образования Васильевой насчет 15-20 лет, и даже сказал бы, что она в чем-то противоречит как бы устоявшейся идеологии нашего государства, которое говорит о 90-х годах, как о лихих 90-х, когда был кругом беспредел, насилие, все было ужасно и так далее. Но давайте вспомним, как раз 15-20 лет назад, что в 90-е у нас были захват школ только, так сказать, с помощью террористов. А вот сейчас, когда время у нас как бы самое благополучное и замечательное, у нас просто чередой идут именно вот эти расстрелы и всякие теракты в школах,
так я прошу прощения, которые охраняются. Я прошу прощения, да. Что перебиваю. Часто, да, и вот говорят, в этом конкретном случае подростки были поклонниками тех преступников, которые врывались в школы с оружием, ну, например, в США.
Да.
Да, то есть да, это да. как раз открытая информация.
Да, совершенно верно.
И влияние. Может быть, они были поклонниками тех, может быть, кто-то влияли. Скорее всего, я думаю, имеющиеся молодежные, так сказать, течения наши, так сказать, доморощенные, типа известного АУЕ там и так далее. Еще это не расследовано, насколько это повлияло на текущую ситуацию.
Арестантский уклад един, по-моему.
Да, да, да вот. Типа этого, да. И, тем более он как раз примерно в тех краях.
Не верь, не бойся, вот. Не проси.
Да, то есть тут могут быть разные вещи, но... Факт тот, что получается, что в школах, на самом деле, по сравнению с тем, что было 15 лет, 20 лет назад, когда они не охранялись, и когда была, так сказать, полная свобода, безопасности стало, в этом смысле, по крайней мере, вот этих вот событий, стало больше, а не меньше. Это факт. Вот. А что касается, конечно, идеологических свобод, вот эта свобода от давления, в том числе и на мозги, то, естественно, это сказывается. И, может быть, сама эта атмосфера такая вот, когда ты находишься в классе и знаешь, что ты из него просто не выйдешь, даже если захочешь. Это, кстати, есть случаи, когда они выпускали больных детей там, и так далее. Вот были такие скандальные эпизоды.
Может ли это...
Может, и формирует в том числе вот, вот. Такую атмосферу, когда возникают такие люди со сдвигом, которые там не скандалят и хулиганят, а которые просто берут ножи и начинают творить да. вообще
Алексей
уже полный беспредел.
Алексей Валентинович, давайте, да, давайте поспорю.
Давайте.
Вы понимаете, в чем дело? Как врач, как человек, который, ну, я не психиатр, но я очень близка, к сожалению, к этому разделу медицины в своей работе, я должна вам сказать, что на пустом месте вот такое быть не может. Это должна была быть очень длительная какая-то линия несчастья. Ну, во-первых, там у одного мальчика действительно там, видимо, какая-то органика, с ним будут разбираться. А у второго... Я думаю, что он из неблагополучной семьи. Вы как социолог прекрасно понимаете, что это отправной пункт, да, семья. Он, возможно, у него какие-то комплексы, я его не видела, но, может быть, он, значит, не очень комфортно чувствует себя в среде сверстников и, в частности, в среде девочек для 16 лет, это очень важно. Возможно, он не успешен в учебе, то есть тут можно построить очень много линий, которые приведут нас вот к этому чудовищному поступку. И, как вы правильно сказали в самом начале, там могут быть какие-то психотропные препараты. Могут быть.
И сегодня психотропные препараты как никогда не, доступны благодаря интернету.
Да, да, нет, совершенно верно. Да.
Поэтому я и задаю вопрос, Ирина Ильинична, может быть, сегодняшние педагоги, сегодняшние школы настолько сильно не понимают тех людей, детей, которых они пытаются чему-то научить, что...
Нет.
Да, они задавлены, педагоги.
Нет, у педагога нет времени. Вы понимаете, в чем дело? Среди педагогов очень много хороших, порядочных, умных, прекрасно образованных людей, которые в том же самом интернете посещают те же самые сайты, вполне в курсе, чем живут их ученики и так далее. Но они находятся в бесконечном дефиците времени. Ведь сейчас даже, насколько я знаю, во многих школах редуцировали классные часы каждую неделю. А нету времени, надо готовиться к ОГЭ, к ЕГЭ. Надо готовиться к Олимпиадам, надо готовиться... Я знаю, новая появилась аббревиатура МЦК. Я не знаю, как это, значит, до конца расшифровывается.
Я знаю только Московское Центральное Кольцо.
Вот, да, я тоже знаю, что есть Московское Центральное Кольцо, очень его люблю. А вот МЦК – это такие контрольные работы, которые получают ученики, начиная с пятых и там по какие-то классы, и они обязательно должны сдать эти работы, потому что иначе школе не припишут баллы, и там со школы снимут деньги и так далее, и так далее. То есть вот этот бред бы убрать и вернуть в школу, ну, хотя бы чуть-чуть воспитательную работу, ведь у нас же школа теперь – это ДОУ, да? Образовательное учреждение.
Угу.
Образовательное учреждение, все. Это не...
Оказывает услугу, вы говорите.
Да, совершенно верно. Оно оказывает образовательные услуги.
Я понял, Алексей Валентинович, а мне почему-то в школе всегда хотелось, чтобы мне оказывали именно образовательные услуги, когда я был ребенком. Они воспитывали, да.
А вы понимаете, между... Простите, между воспитанием вот тем, которое вы имеете в виду,
да.
и организацией пространства свободного времени человека в 13-15 лет, дистанция огромного размера.
То есть,
разные вещи.
Воспитание – это не то, когда учитель в назидательном тоне рассказывает, как правильно жить, а когда он организует жизнь ученика и занимает его
Совершенно
чем-то.
Совершенно верно.
Понятно, пожалуйста.
Ну, есть такая, на самом деле, вот к тому, о чем мы говорили, есть такая печальная шутка.
очень популярное среди педагогов. Одно, что такое школа? Школа – это учреждение, в котором дети мешают учителям работать с документами.
Uh-huh.
Вот. И, соответственно, из этого, конечно, очень много проистекает. Масса бюрократии, масса вот этого контроля, опять-таки, это выстроена это вертикаль управления школы, которая предписывает педагогу буквально вплоть до, так сказать, на какой минуте какое слово нужно произнести. Я даже это не шучу. Правильно. Естественно, в таких условиях, собственно говоря, и получается, что учителям, во-первых, не до, так сказать, учеников, и, во-вторых, они просто не могут, и они не могут к ним относиться
Алексей
нормально.
Алексей Алексеевич, исходя из ваших слов и слов Ирины Ильиничны, я представляю ситуацию себе примерно так. Есть дети, которые должны что-то сдать, типа ЕГЭ или там еще что-то, их все время мучают и пытают, они предоставлены сами себе и своим проблемам. Есть учителя, которым нужно заполнить бумаги и заняться бюрократией, им явно не до учеников. Есть родители, которые работают, им тоже некогда разговаривать с детьми, и, соответственно, мы получаем то, что получаем.
Да,
дети растут еще, так, как растут.
Ну, еще добавил бы проблему переполненных классов, когда в классах там по 30-35 учеников, и просто невозможно, на самом деле, учителю подойти каждому индивидуально. Отсюда и возникают такие вот эти второгодники, которые обделенные вниманием, которые, так сказать, вот начинают в итоге, ну, самые, конечно, это самые удивительные, самые мерзкий случай, начинает бросаться уже просто на людей.
Ну, а вот в целом я бы хотел спросить, Ирина Ильинична, вас, и потом вас спрошу, Алексей Валентинович, все-таки сформироваться как личность сейчас, наверное, сложнее. Я скажу, почему. Раньше, да, безусловно, были тоже всякие негативные, влияющие, да, на человека факторы, я имею в виду в нашем, в моем, например, подростковом возрасте, но их труднее было достать, труднее было до них дотянуться, так скажем, потому что, опять же, не было открытого интернета. Сейчас он есть. И, например, в 10 лет ребенок узнает то, что я узнал в 20 или, может быть, в 25.
Он узнает в 7.
Ну, даже в 7. Вот видите, как вообще в этих условиях и что делать? Как?
А вот здесь семья. А вот здесь семья. Вот понимаете, в чем дело? Когда мне говорят, что родители заняты на работе, там то, сё, пятое, десятое. Так, ты имел неосторожность завести детей? Будь любезен, ближайшие 18 лет этим ребенком заниматься.
Тогда у нас вообще рожать перестанут.
Нет, а что их рожают? Их что, для вообще министра образования, что ли? Чтобы было чем заполнить классы и за что платить учителям зарплату?
Вы знаете, родители, которые говорят, отдал в школу и хорошо.
Нет. Вы знаете, сейчас очень много родителей, которые наконец поняли, что вырастить детей – это тоже интересно. И у нас есть... Понимаете, в чем дело? Я не оптимист с большими розовыми крыльями. Я прекрасно знаю истинную ситуацию. Но не надо убеждать народ... Вот нас слушают люди, да?
Да.
Не надо убеждать людей, что они плохие. Они гораздо лучше, чем мы иногда о них говорим посредством массовой информации.
Так показалось, что я убеждаю кого-то?
Нет, я не вас имею в виду.
Все, я понял.
У вас
я
два больших розовых крыла.
Спасибо большое за эту похвалу. Но они все-таки перепончатые, я вам скажу, на всякий случай. Про свои крылья, если что. Алексей Валентинович, ну вот посмотрите, мир сильно изменился. Благодаря технологиям, благодаря открытию информации. На ваш взгляд, что нужно делать? Вот Ирина Ильинична уверена, что семья решит эти вопросы.
Она не решит эти вопрос, она должна работать в этом направлении.
Тут вообще это большой серьезный разговор, который даже нас выведет из конкретной этой вещи. Но, в принципе, если говорить о том, что нужно делать, нужно, я бы сказал, раскрепощать школу и выводить ее из этой, вот, так сказать, патагонной вертикали, которая у нас выстроена везде и которая просто не дает, на самом деле, школе дышать. А, соответственно, ну, не вводить ее не просто при этом, как раньше, бросать, так сказать, чтобы она валялась на дороге при этом. Этого тоже все боятся, и те же самые учителя. Но надо делать, наверное, так, как это, собственно, сделано в большинстве цивилизованных стран. То есть школа должна иметь попечителей, она должна управляться на своем местном уровне. То есть этим должны заниматься прежде всего родители, которые больше всего и заинтересованы в том, Алексей чтобы Валентинович, в школе все было нормально.
Знаете, чего я опасаюсь, Ирина Ильинична, тоже к вам обращаюсь. Я очень часто сегодня в программе слышу слово «должно». Должно, должны, и, а вот что будет, да? 7373-948, телефон прямого эфира. Можно звонить, задавать свои вопросы. У нас не так много времени на эти вопросы, потому что скоро нужно будет заводить голосование, но вы уже можете это делать. 7373-948. Пожалуйста, как вас зовут, алло?
Да, Алексей, здравствуйте, Сергей Пушкина.
Пожалуйста,
Сергей. Я вот хотел, да, что как бы сказать. А в этом случае мог бы пойти правильно любой ученик, который учился в этой школе по пропуску. Вот, в школу, как бы, да, у него поехала кукушка, и он начал бы так же резать. Вот, что вы в этом случае будете делать? Вот.
Все, я понял. Давайте по одному вопросу задавать. Спасибо вам большое. Ирина Ильинична, к вам вопрос. Мы усиливаем меры безопасности, и это не сторонний человек приходит в школу, а, например, школьник с пропуском и ножом в придачу приходит к себе на занятия в свою школу.
Ну, вы же понимаете, что берется какая-то берется какой-то крайний случай. Мы можем ехать в метро, и вместе с нами в вагон войдет человек с нарушением психики и начнет резать всех подряд, да? То есть... И пока мы доедем до следующей станции, кто у нас останется, если его никто не остановит? Поэтому, ну, не надо вот такие крайности.
Понятно, надо минимизировать риски.
Риски, надо работать там, где мы можем что-то сделать.
Понял.
А не придумывать вообще несчастье.
Один из этих, так сказать, людей, из двух нападавших, он же был ученик школы. То есть, в принципе, то, о чем сказал наш слушатель, оно реально и осуществилось. И я бы сказал так, что здесь, возможно, нам всем надо иметь мужество. Это, на самом деле, очень серьезное мужество, признать, что есть ситуации, которые нам не подконтрольны.
Совершенно верно.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста. Нет, у вас не получается, слишком долго. 7373948, давайте, если дозвонились, сразу задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Как вас
Алексей,
зовут, алло?
Добрый вечер, Ростер, Москва. Весь день пытаюсь дозвониться до вашего эфира. Есть у меня решение этой проблемы. Вижу ее таким образом. Представьте, что в этой школе присутствует физрук, сильный физрук, не просто физрук, а именно тренер восточных единоборств, который знает каждого мальчика, кто чем дышит, он ими занимается, он вкладывает им в голову воспитание именно мужское, спортивное, что решать конфликты надо на татами, надо в этом закрытом помещении по каким-то правилам не смотреть интернет, не курить, не употреблять. Угу. Именно правильно, вспомните советские времена, трудовики и физруки, был какой-то мужчина при школе, который так или иначе мог воздействовать помимо отцов, семей и самой.
Я понял. Вы говорите о том, что не хватает в современных школах мужского воспитания. Ирина Ильинична, решит ли это какие-то вопросы, если
будет
больше мужского?
Конечно, не решит. Конечно, не решит, потому что далеко не каждый совершающий преступление, и очень часто совершающие преступления, это маленькие, хиленькие, худенькие, которые никакого, значит, интереса к спорту не проявляют, и заставить его заниматься спортом никто не имеет права, не хочет, не будет. Вот, и это не решение вопроса. Наличие одного сильного мужчины, я согласна, пусть их будет один, два, три, пять, чем больше хороших физруков в школе, тем лучше. Но это не решает проблему.
Понял, Алексей Валентинович.
Ну, я думаю точно так же, что вот как бы только один аспект выделил из того, о чем говорит слушатель, что правильно, на мой взгляд, что в школе должен быть учитель, который, так сказать, мыслями отвечает за школу, но который ее любит, и который при этом ощущает себя в ней, условно говоря, хозяином. Вот такие учителя, они способны, на самом деле, действительно многое предотвратить.
Знаете, что смущает? Когда говорят про мужчину в школе, говорят всегда физрук. Физрук – это хорошо.
Не только.
Ну вот, в основном физрук или там трудовик, максимум физик. Дальше все женщины. Вам не кажется, что в современных школах мужчины, будущие, воспитываясь женщинами, не становятся мужчинами в полном смысле?
Ну, это конечно, вообще в России, я об этом писал тоже как социолог, профессия учителя имеет совершенно отчетливую гендерную окраску. Это вообще как бы считается женской профессией. Это повелось с давних пор, и действительно этот стереотип надо преодолевать. Но почему это возникает? В частности, на мой взгляд, дело даже не столько в оплате, которая, естественно, низкая, но и меньше, чем должно быть. Но главное именно в том, что мужчины, они гораздо хуже как бы адаптируются вот к этой атмосфере тотального контроля.
женщины, они как-то более психологически адаптивны.
Ой.
Они в них выживают.
Ну, конечно.
А мужики просто они хереют и избегают.
Понятно. А что же они в армии к системе тотального контроля очень быстро адаптируются, а в школе они не могут адаптироваться? Может, все-таки какие-то другие причины?
Армия все-таки это как боевая организация.
Нет, может, это все-таки какие-то другие причины, да?
А Джекпот говорит, психологов в школе просто нет, выявлять можно было бы таких людей. Ирина Ильинична, вы психолог.
Я абсолютно согласна с последним, значит, нашим слушателем, последним из позвонивших наших слушателей. Психологи в школе необходимы, а ставки психологов во многих школах сейчас редуцированы. Нет ставок.
Поэтому и, собственно, нельзя понять,
совершенно
что
верно,
в голове
поэтому,
ученика.
Да, поэтому очень многие не знают, что собой представляет психологическая характеристика того или иного возрастного среза.
Понял. Алексей Валентинович, с другой стороны, мы говорим о США, и, в общем-то, оттуда пришла эта, если можно так сказать, мода нападать на своих одноклассников. Там, я насколько понимаю, психологи работали, работают и будут работать. Это вообще для них норма. Почему не работает?
Ну, я бы сказал так, что на самом деле это все издержки реальной свободы. И мы должны с вами еще и учесть то, что все-таки США – это страна, которая по населению больше нашей более чем в два раза. Более чем в два раза.
Да.
Естественно, то есть страна огромная. И в огромной стране, как бы мы с вами, так сказать, не рассчитывали на то, что мы что-то проконтролируем и всех защитим, это реально невозможно. И, естественно, эксцессы будут.
Род Стар говорит, ни один мальчик не будет говорить с психологом.
Неправда.
Ну, смотря какой психолог.
Это,
да,
это...
Я скажу сам, как человек с таким образованием.
Это неправда.
Но наоборот,
огромная потребность выговориться.
Да.
Очень
хочется поговорить.
Очень хочется поговорить.
Да.
И с мальчиками-то говорить легче, девочки закрываются больше, чем мальчики.
В армии людей бить нельзя, но иногда бывает, а в школе детей бить просто нельзя, и все, Алексис говорит. Поэтому мужчины лучше адаптируются к армии, видимо, утверждает.
У каждого свой опыт.
Да, давайте сейчас мы начнем голосование. Так, секунду, почему-то оно у нас началось не так, как нужно. Сейчас, вот. Вопрос на голосование звучит так. Считаете ли вы, что после очередного чрезвычайного происшествия в Перми, в России, надо усилить меры безопасности в школах, чтобы предотвратить аналогичные случаи. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, нужно усилить меры безопасности. 134-21-35, нет, 134-21-36, в таком случае вы набираете. Можно уже голосовать. Все еще мы принимаем звонки, у нас есть пару минут еще. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый. Пожалуйста, да.
Вот у меня племянница работает, в физкультуре, в школу преподает.
Да.
Она до 8 вечера сидит, электронные дневники заполняет. А говорит, а учителя, которые письменно занимаются, они вообще ночью проверяют. Пишут документы, бумаги, как доктор Чехов. Вот
да,
спрашивай,
мы уже...
когда им заниматься детьми, а?
Да, спасибо большое. Этот вопрос уже поднимали мы здесь, и наши эксперты в эфире давали ответ на этот вопрос. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир.
Да.
Вот, я хотел сказать, что это частный случай же, не система. Зачем столько шума? И второе,
да.
Значит, решение вопроса предлагаю такое. Каждому учителю по пистолету. И два раза в год стрельбы.
И тогда учителя у нас будут еще... стрелять, знаете?
И плюс еще боевые искусства.
Двоечник.
И чтобы они тренировались на физруках.
Все, спасибо большое за юмор еще. Немного вы добавили, Ирина Ильинична.
Юмор черноватый, потому что почему все так всполошились? Да потому что из частного случая не должна вырасти система. Все очень просто.
Угу. А предполагается, что она может вырасти из-за
частного случая? А вы понимаете, если вы просмотрите статистику за последнее время, я посмотрела статистику за последние два года, я насчитала 8 случаев в школе различных форм насилия со стороны учеников по отношению к учителям или к своим сверстникам.
Считаете ли вы, что после...
А их гораздо больше. Это просто то, что в СМИ попало.
Считаете ли вы, что после чрезвычайного происшествия в Перми нужно усилить меры безопасности в школе? 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Алексей Валентинович, пожалуйста, вот тот же вопрос от слушателя, который звучал, пожалуйста.
Это вопрос про что?
Вы уже забыли. Да и я забыл, черт побери. 7373948, пока повторял здесь. Да, пожалуйста, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, коротко, пожалуйста, у нас очень мало времени.
Да, коротко. Я вот когда-то давно учился в Саратовской школе номер 7, Октябрьского района. Там все системы безопасности решала бабушка, которая была и гардеробщицей, и швабры там управляла. А сегодня
не могут. Я понял. Спасибо большое. Давайте этот вопрос оставим мы без ответа. Просто скажем о том, как прекрасно было тогда человеку учиться в школе, когда одна бабушка справлялась
Октябрьского района
со всей безопасностью. Итак, у нас было голосование в телеграм-канале нашем. Там 65% считают, что не нужно усиливать меры безопасности. 35% говорят, нужно усиливать. А в эфире у нас голосование следующее получилось. 23% говорят, что нужно усилить меры безопасности, 77% говорят, что после ЧП в Перми меры безопасности усиливать не нужно. Я благодарю экспертов за участие в программе. Спасибо огромное.